От тетки, наряд которой должен был ошеломить писаря, начальника, смотрителей и жандармов, разило мускусом. Кроме кружев стоимостью в 1000 экю, на ней была черная кашемировая шаль в 6000 франков. Наконец, гайдук ее важно расхаживал по двору консьержери с наглостью лакея, который знает, что он необходим взыскательной принцессе. Он не снисходил до беседы с выездным слугой, стоявшим у наружной решетки, которую днем всегда держали открытой. — Что тебе надобно? — Что я должна сделать? — сказала госпожа де Сен-Эстебан на условном языке, принятом между теткой и племянником. Секрет этого условного языка заключался в том, чтобы, удлиняя слова окончаниями на «ар» и «ор», на «аль» или «и», таким образом искажать их, будь то слова чисто французские или из воровского жаргона. То был своего рода дипломатический шифр, применяемый в разговорном языке. «Спрячь все письма этих дам в надежное место. Возьми самое опорочивающее каждую из них. Возвращайся под видом торговки в залу потерянных шагов и жди там моих приказаний». Азия или Жаклина преклонила колени, как бы ожидая благословения, и мнимый аббат благословил свою тетку с чисто евангельской проникновенностью. — Прощайте, маркиза, — сказал он громко по-итальянски, и на условном языке прибавил: — Разыщи Европу и Пакара, и украденные ими 750 000 франков они нам будут нужны. — Пакар здесь, —— отвечала благочестивая маркиза, со слезами на глазах указывая на гайдука. Столь быстрая сообразительность вызвала не только улыбку, но и удивление этого человека. Такое проворство удавалось разве только его тетке. Мнимая маркиза обратилась к свидетелям этой сцены как женщина, привыкшая свободно себя чувствовать в обществе. Он в отчаянии, что не может быть на погребении своего сына, — сказала она на дурном французском языке. — Ужасная ошибка судебных властей открыла тайну этого святого человека. Я буду присутствовать на заупокойной мессе. — Вот, сударь, — сказала она господину Го, протягивая ему кошелек, набитый золотом, — подаяние для бедных узников. — Какой шикмар! — сказал ей на ухо удовлетворенный племянник. Жак Колен последовал за смотрителем, который повел его в тюремный двор. Биби Люпен, доведенный до отчаяния, в конце концов привлек к себе внимание настоящего жандарма, поглядывая на него после ухода Жака Колена, и многозначительно произнес «хм-хм», пока тот не сменил его на посту в камере смертника. Но этот враг, обмани смерти, не успел прийти вовремя и не увидел знатной дамы, скрывавшейся в своем щегольском экипаже. До него донеслись лишь сиплые звуки ее голоса, который, как она ни старалась, совсем изменить не могла. — 300 звонких монет для арестантов, — сказал старший смотритель, показывая Биби Люпену кошелек, который господин Го передал писарю. — Покажите-ка, господин Жакометти, — сказал Биби Люпен. Начальник тайной полиции взял кошелек, высыпал золото в ладонь и внимательно осмотрел его. — Настоящее золото, — сказал он, — и кошелек с гербом. — Ах, и умен же каналья, ну и мошенник! Он всех нас дурачит на каждом шагу, пристрелить бы его, как собаку! — А что ж тут такого? — спросил писарь, взяв обратно кошелек. — А то, что эта женщина, конечно, шильница! — вскричал Биби Люпен в бешенстве, топнув ногой о каменный порог выходной двери. Слова его произвели живейшее впечатление на зрителей, столпившихся на почтительном расстоянии от господина Сансона, который по-прежнему стоял, прислонившись к печи, посреди обширной сводчатой залы, в ожидании приказа приступить к туалету преступника и установить эшафот на Гревской площади. Очутившись опять во дворе, Жак Колен направился к своим дружкам походкою завсегдатая каторги. — На каком деле ты попался? — спросил он Чистюльку. — Мое дело кончено, — отвечал убийца, когда Жак Колен отошел с ним в сторону. — Теперь мне нужен верный дружок. — На что он тебе? Чистюлька на воровском жаргоне рассказал коноводу о своих преступлениях, подробно описав историю убийства и кражи, совершенных им в доме супругов Кротта. — Уважаю тебя, — сказал ему Жак Колен. — Чисто сработано. Но ты, по-моему, сплоховал в одном. — В чем? — Как только ты закончил дело, сразу должен был добыть русский паспорт, преобразиться в русского князя, купить щегольскую карету с гербами, смело поместить свое золото у какого-нибудь банкира, взять аккредитив на Гамбург, сесть в почтовую карету вместе со своей свитой, лакеем, горничной и любовницей, разряженной как принцесса, а потом в Гамбурге погрузиться на корабль, идущий в Мексику. Когда в кармане 280 тысяч франков золотом, толковый парень может делать все, что ему вздумается, и ехать, куда ему вздумается. Фафан ты этакой! Ты ладно шевелишь мозгами, на то ты и даб. У тебя-то на плечах Сорбонна, а у меня... Короче, добрый совет в твоем положении, что крепкий бульон для мертвеца, — продолжал Жак Колен, бросая на каторжника гипнотизирующий взгляд. — И то правда, — сказал Чистюлька с недоверчивым видом. — Все равно угости меня твоим бульоном. Если он меня не насытит, я сделаю себе ножную ванну. Ты в гнезде у аиста. У тебя 5 квалифицированных краж, 3 убийства. Последнее убийство 2 богатых буржуа. Судьи не любят, чтобы убивали буржуа. Тебя свяжут для луски, и нет тебе никакой надежды. — Все это я уже от них слышал, — отвечал жалобно Чистюлька. — Ты знаешь мою тетку Жаклину? Ведь она настоящая мать нашей братьи. Так вот, я только что с ней побеседовал на глазах у всей канцелярии, и она сказала мне, что аист хочет от тебя отделаться, так он тебя боится. — Но, — сказал Чистюлька, и наивность его вопроса свидетельствовала о том, как сильно развито у воров чувство естественного права воровать. — Теперь я богат. Чего же им бояться? — Нам не досуг разводить философию, — сказал Жак Колен. — Лучше поговорим о тебе. — Что ты хочешь со мной сделать? — спросил Чистюлька, перебивая своего даба. — Увидишь. И дохлый пес может на что-то пригодиться. — Для других, — сказал Чистюлька. — Я ввожу тебя в свою игру, — возразил Жак Колен. — Это уже что-то, — сказал убийца. — Ну а дальше? — Я не спрашиваю, где твои деньги, я хочу знать, что ты думаешь с ними делать. Чистюлька следил за непроницаемым взглядом своего даба. Тот холодно продолжал. — Есть у тебя какая-нибудь маруха, которую ты любишь, ребенок или дружок, нуждающийся в помощи? Я буду на воле через час. Я могу помочь, если ты кому-нибудь хочешь добра. Чистюлька все еще колебался, им владела нерешительность. Тогда Жак Колен выдвинул последний довод. Твоя доля в нашей кассе 30 000 франков. Оставляешь ты ее товарищам или отдаешь кому другому? Твоя доля в сохранности. Могу ее передать нынче же вечером тому, кому ты захочешь ее отказать. Лицо убийцы выдало его удовлетворение. — Он в моих руках, — сказал про себя Жак Колен. — Но не зевай, решай скорее, — шепнул он на ухо Чистюльке. — Старина, у нас нет и 10 минут. Генеральный прокурор вызовет меня, и у нас с ним будет деловой разговор. Он у меня в руках, этот человек. Я могу свернуть шею Аисту. Уверен, что я спасу Мадлену. Если ты спасешь Мадлену, добрый мой даб, то ты можешь и меня... — Полно распускать нюни отрывисто, — сказал Жак Колен. — Делай завещание. — Ну, так и быть. — Я хотел бы деньги отдать Гоноре, — отвечал Чистюлька жалобным голосом. — Вот оно что. Ты живешь с вдовой Моисея, того самого еврея, что хороводился с южными тряпичниками? — спросил Жак Колен. Подобно великим полководцам, обмани смерть, превосходно знал личный состав всех шаек. — С той самой, — сказал Чистюлька, чрезвычайно польщенный. — Красивая женщина, — сказал Жак Колен, умевший отлично управлять этими страшными человекоподобными машинами. — Маруха ладная. У нее большие знакомства и отменная честность. Настоящая шильница, а? Ты-таки спутался с Гонорой. Разве не стыдно было тебе угробить себя с такой-то марухой, остолоп? Зачем не завел честную торговлишку? Мог бы перебиваться. А она работает. Она устроилась, у нее заведение на улице Сент-Барб. Стало быть, ты делаешь ее твоей наследницей? Вот до чего доводят нас эти негодницы, когда мы по глупости любим их. Да, но не давай ей ни гроша, покуда я не сковырнусь. — Твоя воля священна, — сказал Жак Колен серьезным тоном. — А дружкам ни гроша, ни гроша, они меня продали, — отвечал Чистюлька злобно. — Кто тебя выдал? «Хочешь, я отомщу за тебя?» — с живостью сказал Жак Колен, пытаясь вызвать в нем чувства, способные еще взволновать такие сердца в подобные минуты. «Кто знает, старый мой друг, не удастся ли мне ценою этой мести помирить тебя с Аистом?» Тут убийца, ошалевший от счастья, бессмысленно уставился на своего даба. «Но», — сказал даб в ответ на это красноречивое выражение, которое приняла физиономия каторжника, — «я теперь ломаю комедию только ради Теодора. Ежели водевиль увенчается успехом, старина, то для одного из моих дружков, а ты из их числа, я способен на многое. Если ты только расстроишь сегодняшнюю церемонию с бедняжкой Теодором, я сделаю все, что ты захочешь. Да она уже расстроена. Уверен, что выужу его Сорбонну из когтей Аиста. Видишь ли, Чистюлька, коли ты не хочешь сгореть, надо протянуть друг дружке руку. Один ни черта не сделаешь. Твоя правда, — вскричал убийца. Согласие между ними так прочно восстановилось, и вера его в даба была столь фанатична, что Чистюлька не колебался больше. Он открыл тайну своих сообщников, тайну, так крепко хранимую до сих пор. А Жак Колен этого только и желал. Вот, в мокром деле Рюфар, агент Бибелюпена, был в одной трети со мной из Годе. — Вырви шерсть! — вскричал Жак Колен, называя Рюфара его воровской кличкой. — Он самый. Канальи продали меня, потому что я знаю их тайник, а они моего не знают. — Хе-хе, да это мне на руку, ангел мой! — сказал Жак Колен. — Как это так? — Да ты погляди! — отвечал даб. Погляди, как выгодно человеку довериться мне безоговорочно. Ведь теперь твоя месть — козырь в моей игре. Я и спрашиваю тебя, где твой тайник? Ты скажешь о нем в последнюю минуту, но сейчас скажи мне все, что касается Рюфара и Годе. Ты был нашим дабом. Ты им навсегда и останешься. У меня не будет тайн от тебя, — отвечал Чистюлька. мое золото в погребе у Ганоры. А не продаст тебя твоя Маруха дудки. Она и знать не знает о моем рукоделии, — продолжал Чистюлька. Я напоил Ганору, хотя эта женщина, надень ты ей петлю на шею, и то ничего не скажет. Теперь уж очень много золота. Да, тут может скиснуть самая чистая совесть, — заметил Жак Колен. Стало быть, зеньки пялить на меня было некому. Вся живность спала в курятнике. Золото на 3 фута под землей, за бутылями с вином, а сверху я насыпал щебня и звездки. — Ладно, — сказал Жак Колен. — А другие тайники? Рюфар пристроил свой слам у Ганоры в комнате бедняжки. Она у него в руках, боится, чтобы ее не обвинили как сообщницу в укрывательстве краденого и чтобы не пришлось ей кончить дни в Сен-Лазаре. Ах, Ракалья! Вот как фараоново племя полиция заканчивает воспитание воров, — сказал Колен. Годе стащил свой слам к сестре прачки, честной девушке. А девчонка и не подозревает, что может заработать 5 лет голодной. Парень поднял половицы, положил их обратно и задал винта. «Знаешь, на что ты мне нужен?» — сказал тогда Жак Колен, вперив в Чистюльку свой властный взгляд. «На что? Чтобы ты взял на себя дело Мадлены». Чистюлька отпрянул было назад, но под пристальным взглядом даба тут же снова принял позу, выражающую покорность. «Хе-хе! Ты уже отлыниваешь! Путаешь мои карты!» Да ты пойми, 4 убийства или 3, не все ли равно? Может, и так. Клянусь мегом великого братства, нет у тебя сиропа в вермишелях, крови в жилах. А я-то думал тебя спасти. А как, дурень? Обещай вернуть золото семье, вот ты и в расчете. И закатишься на лужок пожизненно. Я ни гроша не дал бы за твою Сорбонну, будь деньги у них в кармане. Но сейчас ты стоишь 700 тысяч, дурень. — Даб! Даб! — вскричал Чистюлька наверху блаженства. — И кроме того, — продолжал Жак Колен, — мы свалим убийство на Рюфара. Тут-то Биби Люпену и конец, он у меня в руках. Чистюлька остолбенел, пораженный этой мыслью, глаза его расширились, он стоял точно изваяние. После 3 месяцев тюрьмы и долгих совещаний с дружками, которым он не назвал своих сообщников, готовясь предстать перед судом присяжных и осознав содеянные им преступления, он впал в крайнее отчаяние, потеряв всякую надежду, так как подобный план не пришел в голову никому из его погоревших советчиков. Поэтому, увидев проблеск такой надежды, он просто поглупел от счастья. Неужто Рюфар и Годе успели вспрыснуть свою удачу? — спросил Жак Колен. — Разве они осмелятся? — отвечал Чистюльк. — Канальи ждут, когда меня скосят. Так приказала сказать мне моя Маруха через паука, когда та приходила на свидание с паучихой. — Ладно, мы приберем к рукам их слам. Приберем в 24 часа! — вскричал Жак Колен. — Каналье уже не оправится, как, например, ты. Тебя обелят начисто, а молодчики выкрасятся в крови. Дельце твое я оборудую так. Вот и выйдешь ты из него чистым, как младенец. Они окажутся кругом виноватыми. Я пущу твои деньги на то, чтобы установить твою невиновность в других делах. Ну, а раз ты попадешь на лужок, ведь тебе этого не миновать, ты оттуда постараешься сбежать. Дринцо жизнь, но как-никак жизнь. Глаза Чистюльки сияли от восторга. Эх, старина! На 70 000 франков ни одну судейскую шляпу купишь, — говорил Жак Колен, обольщая надеждой каторжника. — Даб! Даб! Я поражу министра юстиции! О, Рюфар у меня попляшет! Я разгромлю фараоново племя! Бибилюпен испекся! — Ладно, решено! — вскричал Чистюлька с свирепой радостью. — Приказывай, я повинуюсь. И он сжал Жака Колена в объятиях, не скрывая радостных слез, настолько он поверил в возможность спасти свою голову. — Но это еще не все, — сказал Жак Колен. — Аист переваривает с трудом. А ведь новый гусь, новый пух, новые улики. Надобно крепко засыпать маруху. — Как это так? С какой стати? — спросил убийца. — Помоги мне, увидишь, — отвечал обмани смерть. Жак Колен в кратких словах раскрыл Чистюльке тайну преступления, совершенного в Нантере, и дал ему понять, что необходимо найти женщину, которая согласилась бы принять на себя роль Джанет. Потом он отправился к паучихе вместе с Чистюлькой, который теперь совсем повеселел. — Я знаю, как ты любишь паука, — сказал Жак Колен паучихе. Взгляд, брошенный паучихой, был целой поэмой ужаса. — Что она станет делать, покуда ты будешь на лужке? Слезы навернулись на свирепые глаза паучихи. — Ладно, а что, ежели я ее закатаю на год в голодную для марух, женскую уголовную тюрьму, в Форс, Маделонет или Сен-Лазар, покуда ты будешь потеть на провилке, отбывать наказание и готовиться к побегу? Разве ты мэг, чтобы творить такие чудеса? Она не хороводная, не принадлежит к мошеннической шайке, — отвечал возлюбленный паука. — Эх, паучиха, — сказал Чистюлька, — наш даб почище мэга. — Скажи, какой у тебя с ней условный знак? — спросил Жак Колен паучиху властным тоном, который не допускает возможности отказа. — Мга в Пантене, ночь в Париже. Только скажи это, и она поймет, что пришли от меня. А хочешь, чтобы она тебя слушалась, покажи ей рыжую сару, золотую монету в 5 франков, и скажи «Вьюгавей». Ее осудят в провилке по делу Чистюльки, и за чистосердечное признание помилуют после года в голодной, — сказал наставительно Жак Колен, глядя на Чистюльку. Чистюлька понял замысел даба и взглядом обещал убедить паучиху помочь им, добившись от паука согласия принять на себя роль сообщницы в преступлении, которое он готовился взвалить на свои плечи. «Прощайте, чада мои, вы скоро услышите, что я вырвал моего мальчика из рук Шарло», — сказал обмани смерть. «Да, Шарло ожидает в канцелярии со своими горняшками, чтобы заняться туалетом Мадлены. Поглядите-ка, — добавил он, — за мной идут посланцы от даба Аиста, генерального прокурора». В самом деле, показавшись в калитке, надзиратель знаком подозвал к себе этого необыкновенного человека, которому беда, нависшая над молодым корсиканцем, вернула ту дикую силу, с какой он, бывало, боролся с обществом. Не лишено интереса заметить, что Жак Колен, в ту минуту, когда от него уносили тело Люсьена, положил в душе сделать попытку последнего своего воплощения, но уже не в живое существо, а в орудие. Короче говоря, он принял роковое решение, как Наполеон, сидя в шлюпке, подвозивший его к Беллерофону. После своего второго отречения 22.06.1815, Наполеон решил отказаться от политической деятельности и довериться своим врагам-англичанам. Покинув французский фрегат, он перешел на английский корабль «Беллерофон». По странному стечению обстоятельств, все благоприятствовало этому гению зла и порока в его замысле. Вот отчего, даже рискуя несколько ослабить впечатление чего-то необычайного, которое должна произвести неожиданная развязка этой преступной жизни, ибо в наше время подобный эффект достигается лишь тем, что лишено и тени правдоподобия, неуместно ли нам, прежде чем проникнуть с Жаком Колленом в кабинет генерального прокурора, последовать за госпожой Камюзо в салоны особ, у которых она побывала, пока происходили все эти события в консьержери. Одна из обязанностей, которую не должен пренебрегать историк нравов, это держаться истины, не искажать ее внешне драматическими положениями, особенно тогда, когда истина сама потрудилась принять романтический облик. Природа общества, парижского в особенности, допускает такие случайности, путаницу домыслов столь причудливую, что зачастую она превосходит воображение сочинителя. Смелость истины доходит до сочетания событий, запретного для искусства. Столь оно неправдоподобно, либо столь малопристойно, разве только писатель смягчит, подчистит, выхолостит их смысл.